Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей программы сегодня – доктор биологических наук, геронтолог Елена Владимировна Терешина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема, конечно, животрепещущая для всех. Все хотят жить долго и счастливо. Человек предполагает, Бог располагает. И тем не менее, вот родилась наука геронтология, наука о старении, да, если так переводить. Кстати, когда она родилась по времени, эта наука, в истории науки, когда она появилась?
Она появилась, наверное, с тех пор, как люди озаботились о своем бессмертии. Вот как возникла вот эта вот проблема бессмертия человека, не бессмертия человеческого духа, а бессмертия человеческого тела. Вот, наверное, с тех времен и вот этот вопрос о том, что как бы сохранить свое тело в нетленности, но чтобы к нему и дух возвращался время от времени, да, скажем?
Да, но мы об этом еще поговорим, о зависимости одного от другого. Но в этом смысле, наверное, когда жили эпикурейцы, например, да, наверное, они заботились тоже о геронтологии. Надо же было удовольствие продлевать.
Да.
Ну что же, интересно, хорошо. Вот вопрос из Твери, он такой общий и всем интересный. На ваш взгляд, какой предел есть у человеческого организма с точки зрения максимального возраста? 100 лет выше. При этом интересно, это рубеж максимального возраста и рубеж жизни для всех подряд жителей Земли или же только для некоторых? Ну, вообще говоря, планка такая высокая очень, 100 лет, да?
Нет, не такая уж высокая, потому что считается, что сегодня для человека максимальная продолжительность жизни – это 125 лет. Есть люди, которые доживают до этого возраста. Но это официально зарегистрированная продолжительность жизни, потому что, сами вы знаете, существуют такие мифологические персонажи, которые говорят, что им уже и 180, и 210 лет, но это нигде не зарегистрировано, ни дата рождения, да, и поэтому и обычно это люди живут в каких-то глухих местах, трудно действительно определить, сколько им лет на самом деле, таких маркеров продолжительности жизни физиологических или биохимических не существует. Поэтому зарегистрировано сейчас максимальная продолжительность жизни – это 125 лет. Причем это люди, которые живут в разных уголках планеты, и во Франции, и в Японии в той же, и в Латинской Америке. Поэтому как бы не существует такого специального, специфического уголка на планете, где бы максимальную продолжительность жизни достигали все жители вот этого места.
Я, конечно, задам, может быть, очень наивный вопрос. Это как будет звучать, как какая средняя температура по больнице. Ну, а есть какой-то предел или ведь рубеж, который бы определял среднюю продолжительность жизни человечества?
Вы знаете, средняя продолжительность жизни человечества постоянно изменяется. И последние 100 лет непрерывно растет. Средняя продолжительность жизни начался, отметка такая существует, это где-то с середины прошлого века. И вот сейчас у геронтологов, которые занимаются демографическими проблемами, идет спор, а существует ли плата, выйдет ли вот эта средняя продолжительность жизни на плату, или все-таки она будет повышаться и достигнет максимальной продолжительности жизни. И с чем это связано? Вот, с климатом, с развитием цивилизации, с какими еще такими воздействиями на природу человека, которые позволяют ему увеличить это. Это популяционное. Это касается не только отдельных стран или отдельных мест. Это общая популяционная такая, вот такой идет шифт в сторону увеличения средней продолжительности жизни.
Ну, вот интересно, в Писании, в одном из псалмов Давида сказано, что человеку 70 лет, аще он в силах, то есть, если он в силах, то 80 лет, то есть 80 лет, и множи их труд и болезнь. Большая часть – это болезнь и труд. Но из Ветхого Завета мы знаем, да, что люди жили не только 100, а там несколько сот лет.
700, 800.
Да, да. И, в общем, слушая вас, может быть, и не стоит удивляться, потому что если 125 в наших условиях, в экологических, я имею в виду, и стрессовых, каких хотите, то можно себе представить, что в первозданной природе человек может жить гораздо, гораздо больше.
Вполне.
И я вот хотел задать вопрос, который нам предложил корреспондент, наш слушатель из Москвы. Вообще, насколько влияет климат на продолжительность жизни? Есть ли объективные данные о том, что в таком-то регионе мира люди живут дольше всех? Ну, вот вы сейчас сказали, что на самом деле разбросанная такая, да, статистика. И тем не менее
есть, да. Существует, пожалуйста, так называемый оазис долгожительства, где если, скажем, средняя продолжительность жизни сейчас около 80 лет, да, то в этих оазисах средняя продолжительность жизни 92-95 лет. То есть вся популяция этого места, все люди достигают такого возраста. Но я знаю лично, вот я была, это такой оазис долгожительства, долголетия город Бама, юго-восток Китая. Вот о нем как-то мало известно, а тем не менее там средняя продолжительность жизни этих жителей 92 года.
Угу.
Вот как раз изучают второй, это всем известно, это на Окинаве, да, третий, как ни странно, это в Туркмении. И эти все оазисы долгожительства, они отличаются по климатическим условиям. Знаете, вот поэтому выделить какой-то определенный климатический фактор, который бы влиял угу. вот на долгую жизнь, очень трудно. По-видимому, тут все-таки идет комбинация климатических условий, а одним из которых является параметров, это температура воздуха. И причем, чтобы это была постоянная температура воздуха, освещенность и питание. Поэтому вот, например, такие феномен повышения средней продолжительности жизни в Швеции. Это страна холодная, темная, потому что там ближе к полярному кругу, да. Солнца мало, да. Питание, на наш взгляд, вообще какое-то неприемлемое, потому что они едят много мучного и жирного. Тем не менее, они достигли средней продолжительности жизни 86 лет. То же самое вот это местечко Баама. Там круглогодичная температура воздуха 26 градусов, высокая влажность. Питание, ну, самое обычное. Но там, что интересно, вот эта большая влажность оседает, просачивается сквозь известковые горы, и вот эта вся минеральная составляющая этих гор попадает в реку, и они берут воду из этой реки. И вот считается, что вот этот вот минеральный состав, угу. как бы, может быть, влияет на такую продолжительность жизни. В то же время в Туркмении постоянная температура в этом местечке 42 градуса высокая. Они едят лепешки и бараний жир. И вот это сочетание тоже приводит тоже к такому эффекту.
Интересно.
Та же самая средиземноморская диета, да? Ну, потому что один из факторов, в общем-то, возраст ассоциированных заболеваний, что это атеросклероз, да, один из факторов – это вот отложение холестерина в бляшках. И долгожители, сейчас изучают долгожители Италии. Тоже нашли такое местечко. Mm-hmm. Вот у нас такой очень знаменитый геронтолог Лонго, который на самом деле занимался дрожжами, а теперь озаботился вот не дрожжами, а нами грешными. И вот он это исследует местечко в Италии. Что такое средиземноморская диета? Это жирный сыр, красное вино, влажный климат и круглогодичная температура где-то тоже около 23-26 градусов. Вот на этот тепловой фактор, да, на температурный режим обратили внимание в Японии. И у них была государственная программа повышения средней продолжительности жизни населения. И они устанавливали во всех домах кондиционеры, которые поддерживали среднюю такую температуру 26 градусов. Вот, например, этой Бамы решили, что оптимальная температура для человека 26 градусов. И там была специальная муниципальная служба, которая следила, чтобы во всех домах вот эта вот температура соблюдалась. Но, к сожалению, эффект... Влияло ли это как-то на продолжительность жизни людей, пока не зафиксирован, да, пока не выявился. Да.
Понятно. Ну, а что касается России, давайте вернемся к себе на родину. У нас в последнее время несколько повысился уровень, средний уровень продолжительности жизни.
Те исследования, которые проводились, скажем, еще 15 лет назад статистически по России, они показывают, что, как ни странно, в городах люди живут дольше. И количество долгожителей, то есть те, которые достигли столетнего рубежа, их больше в городах. И чемпионом является Москва, как ни странно.
Понимаете? Да, действительно. Мегаполис, казалось бы, экологические проблемы.
Да.
Но, видимо, речь идет о уровне и качестве жизни, да?
Наверное, уровне и качестве жизни. И все-таки более-менее городская жизнь создает какие-то стабильные условия существования. Понимаете? Человек к ним адаптируется, нет таких вот резких перепадов. Потому что все-таки в условиях сельской местности человек более как бы находится во власти природы с ее вот этими
вызовы больше, да,
вызовы больше, да, непредсказуемости, адаптационные способности организма, видимо, не такие уж беспредельные.
Ну вот принято было говорить какое-то время о кавказских долгожителях. Вы не упомянули Кавказ.
А его никто.
Это миф?
Миф, конечно.
Миф, да.
Миф, да. Дело в том, что на Кавказе чем ты старше, тем больше почёта и уважения тебе оказывают. Поэтому эти аксакалы, они всегда завышают свой возраст. И когда началось исследование, такое действительно глубокое, стали выяснять даты рождения и реальный возраст, он оказался совершенно не таким, которым они заявляли. Более того, миф существует о том, что чем выше горы, значит, тем воздух чище, и тем продолжительность жизни больше. Совершенно это тоже не соответствует действительности. Проводилось исследование по Амире людей, которые живут в высокогорье, в среднегорье и в долине. И оказалось, что наоборот, разреженный воздух, повышенная радиация, может быть, или другие какие-то факторы высокогорья, наоборот, вызывают ускоренное старение. Это раннее облысение, такие вот параметры крови, которые соответствуют более такому старшему возрасту. Поэтому-то развился и миф об этих якобы жителях высокогорья, которые там бессмертны.
Понятно. Скажите, а вообще старость – это болезнь? Старение?
Ой, вы знаете, сейчас такая развивается концепция, что старость – болезнь. Я думаю, что все-таки это больше связано с финансированием. Потому что, например, ВОЗ, да, дает финансирование...
Всемирная организация здравоохранения.
Да, значит, утверждает финансирование лечения каких-то вот болезней. Раньше как выделяли? Старение само по себе, механизм старения, да, это какой-то особый этап онтогенеза. Онтогенез – это, значит, жизнь, да, скажем, от рождения до смерти. Вот поздний этап онтогенеза рассматривался со своим специфическим каким-то особенностями.
Хотя по логике этот процесс старения начинается прямо с рождения ребенка. Как?
Нет, это геронтологи теперь уже так не считают.
Да?
Да, но сейчас дело в том, что старение, вот этот последний этап, у нас сопровождается так называемыми возраст-ассоциированными заболеваниями.
Угу.
Но есть и здоровое старение. Понимаете, когда человек ничем не болеет, так сказать, а вот у него функции постепенно угасают, и он умирает. Рассматривать ли это вот здоровое старение как болезнь, это же невозможно, правильно? Поэтому и вот никак не могут перевести старение в разряд болезни. Да.
Вот вы сказали, что есть ряд таких симптомов болезни, да, которые свидетельствуют о том, что вот начался период или развивается период старения. Ну вот какие это болезни?
Ну, вы знаете, если рассматривать организм как систему, да, не как целостную систему, то, естественно, что процесс старения захватывает функциональность этой системы. И на этом фоне, значит, угасание функций, развиваются системные заболевания. Вот к таким системным заболеваниям сейчас относят это атеросклероз. И, естественно, атеросклероз и его следствие – это заболевание сердечно-сосудистой системы, там и сосуды, и кровь, и сердце. Другое системное заболевание – это диабет второго типа. Его еще раньше называли диабет пожилых. Это системное заболевание вызвано тем, что клетки становятся нечувствительными к глюкозе, к инсулину, который способствует прохождению глюкозы через этот мембранный барьер в клетку. Вот эти рецепторы не воспринимают сигналы инсулина. И третье системное заболевание – это рак. Рак тоже относится к системным заболеваниям. И частота случаев рака возрастает по мере старения популяции.
А говорят, в каком-то возрасте, когда уже человек очень пожилой, уже угроза рака, есть какой-то рубеж возрастной, уже ее меньше. То есть, да, пожилой возраст, старение, а вот какой-то уже более старший возраст, идея, насколько я понимаю, что раковые клетки так быстро не растут в старом организме, эта теория подтверждается геронтологией?
Что такое старение? В принципе, старение, я уже сказала, что это угасание функциональности, да, организма, его функции, но все равно система адаптируется к этим состояниям. Поэтому вот эти все болезни, это проколы, это дезадаптация. Понимаете, эта система не может адаптироваться. Когда она переходит, вот этот вот период адаптации занимает, скажем, от 60 до 80 лет. Вот этот вот самый период, от 60 до 80 лет, когда люди не способны адаптироваться к своим изменениям своего организма, они болеют и умирают. Человек, прошедший вот этот рубеж, который вышел уже, скажем, там, 80-85 лет, это значит, что он уже адаптировался к этим изменениям. Он прошел вот этот период такой. Вот. И сейчас даже среди геронтологов обсуждается такая проблема. Вот он прошел этот период, а что потом? Замедление старения идет. А что происходит вот у этих долгожителей? Поэтому вот эта вот небольшая когорта долгожителей, да, от 90 лет и старше, вот она сейчас привлекает интенсивное внимание. А с чем это связано? Как он адаптировался? Какие там... То есть он выходит как бы на какой-то новая плата, понимаете, существование. И как продлить вот это существование, как сделать его максимально
здоровым? Если он прошел этот адаптационный период, да, с используя медикаменты, это разве не смазывает несколько частоту анализа? Потому что, ну, дело, когда человек за счет своего иммунитета, скажем, да, за счет своего потенциала, ну, генов, наконец, да, унаследованных, да, он преодолевает это. Другое дело, когда эта адаптация, ну, наверное, другое дело, когда проходит при достаточно системном, постоянном использовании медикаментов и так
далее. Знаете, у нас на сегодняшний день не существует таких медикаментов, которые бы влияли на механизмы каких-то реакций. Обычно это снимают симптомы. Дело в том, что симптом, например, воспаление может идти, так сказать, системное воспаление, там сопровождается старение постоянно. Вы не сможете изменить иммунную систему, вы не можете предотвратить системное воспаление. Оно будет у вас развиваться. Но вы снимаете вот это нежелательные
симптомы. Ну, а давление, например, гипертония, ведь всякие блокираторы, всякие лекарства, да, они же понижают давление, в общем, создают искусственный, благоприятный искусственный, скажем так, фон для вот того, чтобы перескочить это.
Ну, что такое гипертония? Это проявление патологии сердечно-сосудистой системы.
Что-то... Относится, почему? Кстати, вот к таким индикаторам старения, нет?
В принципе, да, потому что гипертония свойственна как раз людям пожилого возраста. Частота случаев гипертонии там наиболее высокая. Но это все-таки проявление патологии сердечно-сосудистой системы, патологическое проявление изменений, происходящих в сердечно-сосудистой системе со старением. А почему происходят эти изменения? Это та же самая адаптация. Чем давление опасно? Почему вот, в общем-то, стараются снизить? Во-первых, идет разрушительные процессы. Так называемые есть органы-мишени. Да? Вот, разрушается или сердце, или там, почки. Но самое главное, что разрушается мозг. Начинаются нейродегенеративные процессы в мозге. Вот, да, чем чревато давление?
Инсульты высокое, и так далее.
Да? Да. Развивается старческое слабоумие. И тогда что человек превращается? Тогда уже говорить о здоровой, нормальной жизни человек не приходится.
Понятно. Вот еще вопрос, типичный, очень часто встречающийся. Говорят, что если мы будем правильно питаться, то жить станем дольше. И так ли это, насколько продолжительность жизни зависит от питания?
А насчет питания, что я могу сказать? Лет 10 назад в Бельгии бельгийские статистики провели такое исследование. А частота смертности. От чего? Инсульт, инфаркт. Инсульт, инфаркт – это основная причина смерти и в пожилом возрасте. Да? Мы все умираем от инсультов, инфарктов и от онкологии. Причина развития этих инсультов, инфарктов. Перебрали все факторы. Во всех странах посмотрели. И уровень медицинского обслуживания, и вот эти вот комфортные климатические условия, все-все-все. И оказалось, что основной фактор, который влияет на это питание. Да, поэтому питанию стали уделять такое повышенное внимание, особенно вот последние 10 лет. Да еще пандемия ожирения тоже всех беспокоит. Вот, и, естественно, первое, на что обратили внимание, это то, чем питаются вот в этих оазисах долголетия. И оказалось, что в каждом оазисе питание свое, и, видимо, оно все-таки взаимодействует с другими факторами среды, с той же самой температурой окружающего воздуха. Поэтому таких универсальных рекомендаций по питанию сейчас, на данный момент, дать невозможно. В принципе, что такое питание? Еда – это набор определенных химических соединений. Человек интересен тем, что, в принципе, он ничего не синтезирует сам. Он все потребляет из пищевых продуктов. Но до сих пор для человека даже не определено соотношение вот этих трех компонентов пищи – белки, жиры и углеводы. В каких соотношениях потреблять для того, чтобы сохранить здоровье? Это что касается сохранения здоровья. А вот влияет ли питание и какие-то компоненты питания на долгожительство? Продлевают ли они так называемую видовую продолжительность жизни? Все-таки, несмотря на то, что там, может быть, наши предки жили и 600, и 700, и 800 лет, на сегодняшний день видовая продолжительность жизни человека как вида Homo sapiens определена все-таки 125 лет. Может ли за счет питания, ну, поддержание здорового образа жизни он может достичь, скажем, 125 лет? А вот питание, какие-то вот комбинации продуктов, там, какой-то алгоритм питания, может ли вести его за этот видовой продолжительность жизни? На это
пока
ответа нет. Да.
И вот наш слушатель спрашивает, в своих работах вы указываете, что одной из причин старения организма человека является так называемый окислительный стресс. Означает ли это, что борьба с окислением в человеческом теле может успешно продлевать жизнь?
Антиоксидантами.
Не знаю.
Ну да.
Вопрос есть,
ответ за вами. Да. В принципе, это на сегодняшний день никем не опровергнуто. Существует очень много теорий старения. Привалил за 300 этих теорий. Они все рождаются и умирают, эти теории. Да? Единственные, которые существуют уже 60 лет, с 56-го года, она была впервые сформулирована Харманом, Это теория свободно-радикального старения. Вот свободные радикалы – это и есть продукты окисления. Это как они образуются за счет окислительного стресса. А что такое окислительный стресс? Окислительный стресс – это разбалансировка потоков электронов и протонов в клетке.
То есть это не просто стресс, как мы понимаем, да?
Да.
Это пережитая стрессовая ситуация, да. Как мы говорим, напряженная, вызывающая там повышенную нервную возбудимость и так далее. Именно вот такой окислительный стресс,
да.
То есть стресс для организма,
это
физиологический.
Мы дышим кислородом. Окислительно-стательная реакция, на самом деле, это перенос электронов и протонов, да, скажем, а вот акцептор – это кислород. И вот разбалансировка, когда кислород больше не является акцептором, и эти протоны садятся куда угодно.
Есть ответ тоже какой-то?
Ну вот, да, была такая целая индустрия антиоксидантов, да, которые ловят эти вот ушедшие не туда эти электроны и гасят, да, и гасят вот этот окислительный стресс. Но, как показала практика, применение антиоксидантов. Единственное, что, в общем-то, действительно, это селен. Кстати, в Финляндии была государственная программа по обогащению почв селеном. И это привело к тому, что продолжительность жизни населения увеличилась. Средняя продолжительность жизни
увеличилась. У нас это не практикуется?
Мы хотели как раз сделать такую программу, потому что у нас очень обедненная селеном почвы, и провести вот такое же мероприятие, как и сделали финны. Пока мы не получили.
Пока нет.
Да, никакой...
Можно очень коротко ответить, у нас мало времени. Генетика влияет на...
30%.
30%.
Да, вклад генетики 30%.
Ну, вы, наверное, знакомы, вы в начале передачи как-то коснулись проблем душа, дух, влияние на, ну, на тело, если хотите, да, на... Известные работы есть Воина Ясенецкого «Дух, душа и тело». Вы, наверное, слыхали об этой работе, где он наметил вот влияние одного на другое, сочетание, иерархию. Ну, а вот действительно... Душевное, духовное состояние человека и продолжительность жизни, это как-то связано?
А вы знаете, да, понятие о душе – это пока неопределённое сложное понятие, и все его трактуют по-разному.
Все знают, что она есть, но никак не определяют.
Да, не определяют, да. Древние определяли это как дыхание, пневма, да, отсюда слово «душа», «дыхание». Платон определял это вообще как циркуляция движения в организме, тогда ассоциируется с кровью, потому что циркулирует эта кровь. Или это потоки газов. Сейчас, как-то, понимаете, душа и сознание, вот сейчас никто не может найти, где локализуется сознание. Вот сейчас очень много занимаются мозгом, вот эти вот нейрокомпьютерные сети, идет моделирование процессов, происходящего в мозге, и поняли, что сознание не в мозге. Получается, что тело – это самое главное. В теле, видимо, концентрируется то, что мы понимаем, душа находится.
Душа
то, что
в
мы
теле,
понимаем,
да.
Да, и сознание. И...
Но душа не тело, но она в теле.
В теле.
Вот в этом видно и сложность.
Сознание тоже не тело, но оно в теле.
Да.
Вот какая-то информационная составляющая, и с чем конкретно она связана, и как она позволяет нам взаимодействовать. Как, видимо, это что-то, что посредством чего мы взаимодействуем с окружением.
Понятно, что очень все непонятно.
Всё непонятно, да.
Да. Ну что ж, может быть, это тайна творения, которую, когда Господь вдунул душу в человека и сохранил это в тайне.
Вдунул,
да, да, вдунул, да. Последний, наверное, вопрос. У нас несколько вопросов на эту тему. Очень богатые люди готовы вложить в программу увеличения сроков жизни вплоть до бессмертия огромные деньги. И на Западе это целый бизнес, да? Ну вот как определить это, где частный интерес и деньги там, и обман, например, пишет Дмитрий Бабич. Но вот как развивается за рубежом геронтология? Вообще, как взаимодействует бизнес и эта наука, и государство эта наука, не только у нас, а за рубежом? Вот. Богатые люди действительно вкладывают много в это?
Пока нет. Поэтому, например, Обама даже года два назад бросил такой клич, что давайте переориентируем бизнес с молодых на пожилых. Потому что бизнес сейчас в Америке ориентирован в основном на людей молодого возраста. Там, мода. Но пока разворачивается очень трудно в Америке. Но вот тут был...
Ну, да, планета стареет, да?
Да, планета стареет,
и, в общем-то, потребителя больше старого,
да,
теперь.
Да, да.
На него надо ориентировать бизнес.
Кто основной пациент поликлиник? Это пожилой человек. Но вот в Сеуле была международный конгресс геронтологов-гериатов в 2013 году, и там совершенно четко они сформулировали программу государственного активного долголетия, потому что действительно доля пожилого населения уже скоро превысит 40% в мире. Как активизировать это население? Причем, что физиологи показали, что мозг созревает к 60 годам, и основную продукцию интеллектуальную, да, создает уже, так сказать, в пострепродуктивном возрасте. Сначала все уходит энергия на репродукцию, потом энергия человека уходит на интеллектуальную деятельность. Причем посмотрите, гомо сапиенс – это единственный вид, у которых жизнь не заканчивается с репродукцией, как у других видов. И мы еще, так сказать, Бог дал еще такой же период, как и репродуктивный, пострепродуктивный. И вот в Корее озаботились, они сейчас создают эти программы, вкладывают огромные деньги в это. Как создать вот для пожилого человека среду обитания, такую, чтобы задействовать вот этот его интеллектуальный потенциал. И это будет уже огромная экономическая, так сказать, сила.
Интересно. Да. Спасибо. Елена Владимировна Терешина была нашим собеседником, доктор биологических наук, геронтолог. Ну, успехов вам в борьбе со старением и за продление жизни человека.
Боремся.
Хотя, конечно, мы...
Я одолеваю трудности.
Да, хотя последняя наша тема насчет бессмертия, о чем мы говорили, свидетельствует о том, что важно иногда не сколько лет прожил человек, а как он их прожил. Ну что ж, пожелаем себе прожить хорошо. И нашим слушателям, и всем. Спасибо вам большое. До свидания. Успехов вам.
Визави с миром.